Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант. И мы говорим, наверное, вообще-то о самом главном в жизни верующего человека, о молитве, которая есть сердцевина религиозной жизни, духовной жизни. И мы размышляем о таком, если угодно, типе или способе молитвы, как молитва созерцательная. Если кто-то подключился не сначала к нашему разговору, то не пугайтесь, мы тут не занимаемся высоким мистическим богословием. Наш гость рассказывает, что это вполне доступная практика, практика молитвы в молчании. Молитва не когда мы читаем текст из молитвослова, а когда мы просто пребываем, молчим, если угодно, в присутствии Бога. И одно другого не исключает. Это не два пути, которые один неправильный, и мы хотим его разоблачить, а второй прекрасный, и мы хотим к нему призвать. Мы просто говорим о том, что и такое в церковной традиции есть. А вот вопрос как раз церковной традиции. Вы так часто ссылаетесь, отсылаете к отцам аскетам, к православным святым, как к Феофану Затворнику. Вот кто еще об этом, скажем так, писал? Какие еще важные есть мысли у святых об этом?
Ну, во-первых, тут что интересно, что фактически весь корпус добротолюбия так или иначе написан отцами, проповедующими созерцательную молитву. Тут есть, правда, одна оговорка, что добротолюбие существует в разных редакциях. Мы читаем русский перевод, замечательный, Феофан Затворника, но он с некоторыми купюрами, которые Феофан Затворник сознательно сделал. В первую очередь, что какие там купюры? Касательно телесности во время молитвы, касательно некой методологии, что делать. Потому что тексты, особенно поздние византийские и сихастские, в них очень много такой методологичности. Как сидеть, как дышать, какие движения совершать. Это все очень интересно, но в XIX веке вызывает много вопросов. Особенно у читателей, которые вне этой традиции, которые вообще находятся в таком неком взгляде, таком просвещенческо-нововременном, где вот чувственность, все это вот как, что-то такое опасное. То есть надо вот быть каким-то разумным, но не чувственным. То есть новое время это все расцветает, и особенно учитывая, что всякие левые мистики существовали. То есть отцы добротолюбия, например, кстати, что интересно, из одного только Иоанна Кассиана Римлянина, который принес учение преподобного Антония Великого и древних первых монахов на Запад, рождается почти вся средневековая западная традиция созерцания молчания. Мы обычно, когда говорим о западной традиции мистики, говорим о каких-то чувственных переживаниях, каких-то образах. На самом деле далеко там не мейнстрим, и еще с древнейших времен в католической традиции этот же тип молитвы молчания, молитвы обращения к имени Божьему присутствует. Поэтому Иоанн Кассиан Римлянин здесь может быть упомянут. Из современных авторов у меня как раз-таки вот тут прям под рукой цитата из замечательного преподобного Иосифа Исихаста, с чьим именем связан Ренессанс 20 века на Афоне, который как раз-таки учил молитве молчания, молитве Иисусовой. Опять же, тут интересно, что есть тоже разные как бы методологии. Иосиф Исихаст в своих поучениях, обращенных к мирянам, настаивал на том, что молитва Иисусова должна произноситься очень быстро, вот, создавая, опять же, такой некий ритм, который будет занимать ум, пока мы как бы находимся в вот этом Божьем присутствии. Вот, допустим, в наших текстах, к которым мы привыкли, молитва Иисусова скорее произносится медленно, с паузами, опять разные пути. Но я здесь хотел бы еще что сказать, что часто стоит вопрос, ну как же, это же ведь такое сокровенное знание для каких-то избранных, для каких-то супермонахов, которые имеют суперстарцев. Во-первых, то, что это стало сокровенным знанием для избранных, это некое свидетельство исторического упадка, который произошел еще в позднем Средневековье, когда в целом христианская православная традиция была под серьезным гнетом и турецкого владычества, ну и не только. В целом в новое время происходит некий действительно упадок. Хотя золотая нить этой традиции продолжается, и благодаря великому преподобному Паисию Величковскому, благодаря Серафиму Саровскому, благодаря оптинским старцам, которые проповедовали как раз-таки вот это учение о созерцательной молитве именем Божьим. И тут как раз-таки вот на это вот некий страх о том, что как же, должен можно в прелесть впасть, какой-то нужен супердуховник. Наставник действительно нужен. вообще в целом хорошо жить духовной жизнью в окружении друзей и старших наставников, и просто друзей, с которыми можешь разделить свои поиски. Это вообще в целом нормально. И скорее ненормально, когда мы сами с собой живем, и ни с кем поделиться нельзя, и ни у кого спросить ничего нельзя. Но вот преподобный Иосиф Исихаст в некоторых своих письмах, обращенных к мирянам, на вот этот страх перед молитвой, созерцательной молитвой Иисусовой, говорит следующее. Несколько цитат. Первое. «Бытует сомнительная идея, связанная с дьявольским искушением. Мол, если человек будет читать молитву Иисусову, нужно бояться того, что он может впасть в прелесть. Эти слова и есть прелесть. Кто хочет, пусть и пробует. И когда действие молитвы продлится долгое время, в смысле, когда человек навыкнет к ней, в душе человека расцветет подлинный рай. Он освободится от страстей и станет совсем другим». Или в другом месте он тоже говорит, относительно умной молитвы, однословного призывания имени Божьего, опять фокус на имени Иисуса Христа, не может быть никаких сомнений, и прелесть за ней не может проследовать, поскольку внутри сердца нерассеянно призывается имя Христово, и Он очищает нас от тьмы и ведет к свету. Причем это, опять же, это письма, что важно, это из приношения монашеского опыта Иосифа Исихаста, обращенные к мирянам, живущих в больших городах Греции, а не каким-то друзьям-монахам. И это на самом деле очень важно, что снять вот этот покров, что это как эзотеричности над созерцательной традицией, это самая основа христианского видения. И без нее как раз-таки другие способы молитвы часто становятся формальными. Даже касательно молитвенного правила, недаром вначале «встань, помолчи немного, и только потом произнеси». Это не формальная вставка, типа там «а помолчи». Это именно приглашение к этому вниманию и к тишине.
А все-таки мы говорим о молитве молчания и молитве Иисусова. Еще раз напомню, молитва Иисусова – это слова, где в молитве звучит само имя Иисус, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас или помилуй меня. Есть короткие варианты этой молитвы. Просто Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Есть еще короче из трех частей Иисусе, помилуй меня или помилуй нас. Здесь нет какого-то одного затвержденного такого абсолютно универсального правила. Есть разные варианты, но в целом все это вот примерно про одно и то же. Разные формулы молитвы Иисуса. Везде звучит имя Иисуса. И мы ее произносим все-таки, мы ее проговариваем. Если даже проговариваем не словами, то в голове проговариваем. Как это сочетается именно с молчанием?
Хороший вопрос, потому что в целом созерцательная молитва, она шире, чем молитва Иисусу. Молитва Иисусова – это один из путей, то есть один из способов. А в нашей традиции, особенно в послевизантийский период, благодаря Григорию Паламе и другим отцам Исихастам, эта молитва вышла на первый план и, по факту, заменила другие формы созерцания. И это, конечно, это то, что доступно, то, что на слуху, и то, что не пугает. Но если мы посмотрим в традиции, то существуют и другие способы молитвы молчания. Например, те, которые предшествуют медитативному, созерцательному чтению Писания, лекцию Дивина, божественное чтение Писания. У нас это почему-то связано, опять же, с католиками, что это католическая практика, но вообще-то католики взяли ее изначально с Востока. Опять, то есть, если мы посмотрим, например, на современный интерес английских католиков к созерцанию, есть, допустим, сообщество христианской медитации, медитации в таком средневековом смысле, там, где буквально христиане, связанные с бенедиктинской традицией, собираются вместе и грубо молчат, повторяя либо молитву Иисусову, либо какие-то другие молитвенные формулы. Если мы посмотрим их тексты, то они опираются, опять же, на добротолюбие и на Иоанна Кассиана Римлянина. То есть, опять, на Западе этот интерес связан не с тем, что это что-то западное, опять обращение к древним восточным отцам. Это общее что-то, базовое что-то. Вот, то есть, почему тут происходит смещение на молитву Иисусову, опять же, чисто исторически, что в нашей традиции из разных форм это стало как такой неким золотым стандартом. И опять, тут тоже, может быть, разные способы. Вот Иосиф Исихаст настаивает на очень быстром произнесении. В одном другом письме он пишет, что молитва Иисусова должна ложиться, вот прям пока ты дышишь, быстрее, чем дыхание. И снова повторять, чтобы таким образом вот этот ум, который блуждает, был как бы прикован к этому имени, и дальше ты мог уходить все глубже и глубже в эту тишину Божьего присутствия. Например, можно найти другие какие-то рекомендации, допустим, связанные там, с более медленным произнесением, с кем-то еще. В исихазской традиции, там, средневековой, очень большая была привязка к телесности. То есть монах в специальной позе сидел или иногда лежал в позе, похожей на позу эмбриона. А это все описывается, связь с дыханием. То есть то, что, опять же, мы обычно видим в нехристианской медитативности, а в христианстве тоже присутствовало как свой собственный опыт. То есть, может быть, разные пути, но, опять же, стало во многом такая молитва, вообще в целом молитва христианская, она не просто какая-то аморфная, она в целом христоцентричная. Когда мы читаем Писание, мы пытаемся услышать там логос, Слово Божье, обращенное к нам. Опять мы пытаемся услышать откровение во Христе явленное, Духом Святым к нам обращенное. А молитва Иисуса в каком-то смысле это некая такая квинтэссенция о христологичности, христоцентричности. И в этом смысле, конечно, тут несколько что-то прямо совсем одно и то же. Это частный случай, но для нашей традиции, особенно если речь идет о наиболее распространенных формах, то можно сказать, что это некий ключик к созерцательному опыту.
Ну вот то, о чем вы уже сказали, но о чем можно поподробнее поговорить, это молитвенное чтение Священного Писания, Евангелия. Вы привели пример из хасидской традиции, средневековой традиции, а вот в современных условиях человек, живущий в городе с семьей, не знаю, ходящий в храм, каким образом может практиковать такое молитвенное чтение Священного Писания?
Ну, во-первых, в целом молитвенное чтение Писания, оно может быть действительно по-разному устроено. Один вариант – это когда берется действительно небольшая фраза, и она становится основанием для вот такого медитативного, то есть размышлятельно-созерцательного, простите за такие корявые, может быть, слова, но это чтобы было понятнее, о чем идет речь, повторение каких-то вещей. Допустим, когда мы берем и повторяем маленький отрывочек, может быть, даже буквально какой-то один образ, который в нашем сердце живет. Мы с утра прочитали какой-то отрывок, и дальше в течение дня мы к нему возвращаемся снова и снова, обдумывая, как будто смакуя отдельно взятые слова. Опять же, у святых отцов разных веков этот образ такой кулинарный, что это смакование, что как меды, как соты меда, как будто мы разжевываем. Так слова Писания должны быть у нас на устах и на сердце. И это не просто какая-то метафора, буквально, то есть, что человек идет и при себя повторяет, проговаривает какой-то отдельный кусочек. Другой момент, это может быть вполне себе практика так называемого божественного чтения, лекция Дивина, которую христианская традиция хранит с древних времен. И если говорить некую методологичность, то тут есть некое такое поступательное движение. Опять же, есть условно четыре как бы стадии вот такого чтения Писания. Выделяется какое-то время, обычно чуть более продолжительное, чем там, то есть не 5 минут, то есть там речь о полчаса или час, например, если возможность есть. А то, что происходит. Тут что еще важно, что в Средневековье тоже была проблема, что рядовой человек не мог себе позволить там каждый день выделять много времени для такого типа духовности. И поэтому было специальное время, которое называлось время реколлекции, время собрания, когда... По-нашему это похоже на говение, когда человек ехал, допустим, на каникулы, на страстную седмицу, и на неделю поселялся в какой-нибудь условной оптиной пустыне. Вот нечто похожее было и есть в западном христианстве, когда там миряне как бы живут около монашеской жизнью, и в том числе могут себе позволить опыт, там, не знаю, каких-то более глубокой духовной, не знаю, там, практики, чем в своей повседневности, где более кратковременно, что-то более такое облегченное, там, в том числе потому, что не хватает времени и сил. Тут есть слово, которое, опять же, запятнано всякими эзотерическими нотками, ретрит. Оно формальное. Время, когда мы куда-то уезжаем для каких-то, для работы над собой. Так вот, что себе представляет такое молитвенное чтение Писания вот в этой традиции? Четыре этапа. Сначала прочитывается отрывок. И дальше начинается размышление. То есть сначала чтение. Первый, вообще, надо прочесть сначала. Медленно, не спеша. А может быть, несколько раз прочесть весь отрывок, там, допустим, там, зачало из Евангелия, или там отрывок из послания апостольского. Прочитывается он. После этого молчание и размышление, собственно говоря, медитация. То есть вот это как размышление, как, опять же, какие-то отдельные слова, как в целом этот текст сейчас звучит, какие образы он у нас рождает. Здесь, опять же, тут очень интересно, что поскольку... В традиции, как бы, это не так, что это раз в год, что это плюс-минус постоянно происходит, такое чтение Писания. Какие другие отрывки из Писания вдруг тут рождаются в ответ? Какое-нибудь слово вызвало другой отрывок, он другой, какие-то ассоциации, образы. Тут, что важно, получается, что как бы, вроде текст один, а у каждого он рождает сейчас свой какой-то опыт, свои какие-то воспоминания, какие-то идеи богословские, или кто-то обратит внимание на одном, кто-то на другом. опять понятно, тут нет какого-то стандарта. Хотя при этом, параллельно с этим, опять же, речь идет не о каком-то протестантском позднем чтении, речь идет о вполне себе традиционном монашеском, очень аскетичном чтении, то есть без всяких фантазий. А дальше, это медитативное размышление рождает какую-то идею, чаще всего связанную либо с каким-то качеством Божьим, с его любовью, с милосердием, или, наоборот, с его, может быть, некой строгостью, с его величием, с одной стороны, какую-то богословскую идею, либо с какой-то добродетелью. Вот это чтение, оно там про любовь, или там про чистоту сердца, или про что-то еще. А после этого дальше в этом молчании рождается жажда этого. Жажда либо созерцания этого опыта Божьего, там, его мудрости, его любви, либо добродетели, ее нехватка, что «да, Боже, я хочу любви», или «я хочу чистоты», «я хочу, там, не знаю, щедрости своего сердца». Из этого рождается, из этого размышления рождается, собственно говоря, молитва как вопрошание, как вот это, грубо говоря, вот это некий крик Богу обращенный, может быть, крик мытаря, например. И дальше постепенно из этого вопрошания, из этой жажды чего-то, вот, что в этом чтении родилось, рождается обращенность к тому, кто это дарует, к Богу. И постепенно дальше этот опыт из прошения, из некого вот этого направления к тому, что открылось, фокус на самом Боге, и постепенно от вопрошания просто к присутствию. И дальше потом просто молчание. То есть, опять же, тут это такая некая схема, она немного условная, но при этом вполне себе есть как бы методики, что ли, как это можно делать. А в нашей русскоязычной сейчас практике этого меньше, но это популярно и в греческих монастырях. То есть я вот буквально недавно общался с одним священником, который служит на, страну, ну, на материковой части Греции, и он, допустим, проводит там раз встречи для мирян, раз в месяц встречи для мирян, где они там в течение полутора часов сначала другом общаются, потом дальше они так читают Писание, потом молчат и так далее, все по благословению правящего архиерея, и вообще никак не связаны с какими-то там западными, там, в данном случае, практиками. То есть вполне себе это общехристианская практика. Вот, то есть, ну, это какой-то, может быть, такой, показаться чем-то недостижимым, что где же взять столько времени. Но, во-первых, можно просто выделять какой-то конкретный, там, один день в месяц, когда я выделю, не знаю, там, себе, там, 2 часа на такую тишину. Это уже будет лучше, чем ничего. А в другое время, например, какие-то другие способы, не знаю, там, обращения с Писанием. И что тут еще важно, что есть фокус на том, что вот оно, Слово Божие, обращенное ко мне сейчас реально. Это не просто мертвая буква какая-то, а это ко мне обращенный факт Божьего откровения. Потому что у нас тоже есть некий страх перед Писанием. И нам лучше читать толкование на толкование. Опять же, здесь толкованием есть место. Потому что чем больше мы знаем о тексте, о контексте, о том, какие слова в нем используются, тем нам больше открывается время чтения. Но когда мы начинаем подменять и вообще не читаем Писание, или читаем его чисто, вот просто прочесть одну главу и закрыть, просто само по себе, как в псалтыре, там, не знаю, который там часто не понимается, надо пробубнить кафизму. Непонятно ничего. То есть, ну, например, некоторым непонятно бывает. Вот, если понятно, это хорошо. А тут именно история про то, что ты непосредственно с этим текстом, один на один. И это бывает очень трепетный опыт.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А как сочетается то, о чем мы говорим, вот эта молитва как тишина, как молчание, с традицией наших богослужений, которые часто пышные, хор поет, все люди в храме поворачиваются, сами поют, если речь идет о каких-то фрагментах литургии. Я что имею в виду, как сочетается, спрашивая? Рисуются два очень разных образа, два очень разных, скажем так, настроения. Есть церковная служба торжественная, может быть, многолюдная. Есть какое-то уединение, может быть, полное такое одиночество на время, на час, чтобы помолчать и почитать вот так вот такое священное писание. Это два, как бы две части, два пути одной церковной традиции. Вот для вас, как для человека, который причастен к богослужениям, как диакон, и вот к практикам другого рода, как это рядом стоит?
Одно другое дополняет. Опять же, как и в нашей обычной жизни, иногда нам хочется в уединении читать книгу, иногда хочется, не знаю, веселой встречи с друзьями где-нибудь, не знаю, в кафе, например. И вроде как один тот человек может одновременно любить тишину и книги, и, не знаю, шумную встречу с друзьями. Или там в пабе, как Толкин с Льюисом, не знаю, там, отнюдь не за чашкой кофе. То есть как это может сочетаться? А сочетается. Мы многогранно и разнообразно можем чувствовать себя в своей повседневности. И церковь может, опять же, дает нам разные ресурсы для разных состояний. А мы знаем и пышные службы, и знаем и тишину такого молитвенного молчания и произнесения имени Божьего. Одно другое дополняет, с одной стороны. С другой стороны, опять же, как из молчания рождается слово, так и из тишины рождается этот опыт торжественности службы. Как раз-таки, когда нам сейчас не хватает молчания, тишины Божьего присутствия, нам могут казаться эти пышные службы очень тяжеловесными, ненужными. Как будто бы так шумно в повседневности, а еще это всеночное с какими-то бесконечными там танцами и песнями. Но когда у нас есть этот опыт личной тишины, мы потом, моего личного соприсутствия перед Богом, мы потом приходим в храм, переживаем этот опыт церковного соприсутствия. Соборности, с одной стороны. С другой стороны, есть вопрос к богослужению, тоже есть, потому что богослужение тоже разнообразное. В современном богослужении слились разные ручейки. А с одной стороны, это торжественное, пышное, соборное богослужение Константинополя, где как раз-таки все эти ходы, причем крестные ходы отнюдь не просто по Селье, а вполне себе по городу, песни, церковные гимны, кадилы с бубенцами, вот все вот какую-то вот эту пышность, с одной стороны. А с другой стороны, монашеское богослужение, иерусалимская традиция, где фокус на, опять же, на чтении Писания, на каких-то моментах, когда как будто бы ничего не происходит. И тут я хочу поделиться таким личным опытом. Я тут недавно был у моего дорогого друга, отца Григория Геронимуса, в его замечательном храме в Митино. На службе, он раз в год служит службу, в день Саввы Освященного, это древний преподобный, который во многом создал всеночное бдение, саму идею, что можно вот празднично молиться с вечера до утра. И вот в день его памяти в этом храме отец Григорий уже несколько лет служит службу, как бы какой она должна быть, всеночная. Они начинают в этом году, поскольку совпало с воскресеньем, эта служба была... Началась в 5 вечера, закончили мы в 3 ночи. Но что это было? Это было, во-первых, без электрического света, потому что древности его не было, в свечах. Дальше, помимо пения, помимо кождений, помимо каких-то движений, в богослужении подразумеваются времена для тишины, для поучения. Там несколько было поучений, причем было потрясающе, потому что замечательный Максим Калинин, а может быть, кому-то из слушателей известный специалист по сирийским мистикам, читал свои переводы Исаака Сирина с комментариями. То есть прямо во время службы, вот только что мы пили палеолей, и тут хоп, такая пауза. Выходит учененный чтец, в данном случае Максим, и читает поучение из Исаака. Потом немножко молчание. Потом снова идет служба. И вот это все, оказывается, имеет свое место, и это как бы другой просто тип службы. В церкви есть разные, в том числе и богослужебно. Исторически сложилось, что в последние века все немножко унифицировалось, стало таким все вместе. В древнем эти ручейки были чуть более отдельны, что вот есть будничная служба, а вот есть постная. Мы постом это чувствуем, когда служба не противоречит никому опыту созерцания. На фон, если кто-то из вас попадет, вы увидите, как вот эта служба, которая длится многие часы, а по-другому ощущается, не потому что она длительная, а к ней другое отношение. Монах в этот момент, кто-то может бить поклон, а кто-то будет петь, а кто-то будет молиться. И как будто это вот какая-то жизнь, пока как бы на фоне служится богослужение.
Так интересно, что вы говорите, слово «жизнь» произнесли. Действительно, мы ведь иногда воспринимаем службу как некоторое такое, как пару в институте. Вот мне нужно прийти на полтора часа, вот тот всегда всех идет, мы поприсутствовали, благочестиво выполнили все, что нужно, помолились даже искренне. Ну вот ушли, дальше жизнь началась. То есть жизнь до службы закончилась на время, а после службы продолжилась. А вы показываете пример того, что служба есть жизнь, и поэтому в ней возможны паузы, место для отдыха, и это не конец богослужения, а продолжение богослужения просто по-другому.
Более того, допустим, в этой всеночной есть даже время для такого ужина. Вот мы, знаете, на всеночной освящаем литийные хлеба и вино, и потом там берем по кусочку после помазания. Вообще, по идее, в этот момент буквально давались хлеба и буквально давалось вино, чтобы подкрепить силу монахов, что это как бы внутри службы как бы ужин. Вот, хотя потом эта служба будет переходить, допустим, в длительная служба перейдет потом в литургию. И вроде как внутри одной службы будет одновременно и покушать. Понятно, что не какая-то трапеза, в смысле там просфора, и вино. Причем на фоне это достаточно крепкое, очень такое вино.
Терпкое.
Понятно, что терпкое, да, то есть это с одной стороны, с другой стороны хлеб, который тоже там, хлеб с большой буквы, скажем так, не в смысле в мистическом, а в смысле по качеству, как он сделан. Вот, и все это в рамках одной службы, то есть и молитва, и какое-то движение, и какое-то общение. Вот, и на самом деле меня еще, что еще поражает, вот это вот контраст. Вот я, когда в Греции был, прям поразился, как это интересно чувствуется, что вот только что монахи там в полудремоте там читали тихо псалтырь, и по очереди один читает, другой выходит в молитвенное какое-то состояние, потом другой читает, вот все это, все соучаствуют. А потом вдруг резко хоп, и соборный момент, когда все скакивают со статьи и начинают резко петь, не знаю, полилейные псалмы. Потом опять хоп, после этого будет там момент канона, когда опять изменится атмосфера. И это несколько раз, вот это контраст, это динамика. И где грань между очень шумным и подвижным моментом не противоречит моменту, когда тишина и молчание, и лишь один чтец тихонечко читает псалтырь, пока другие читают молитву Иисусову.
Очень интересную мысль вы до этого еще тоже произнесли, что богослужение во всей его пышности есть то, что рождено от опыта молчания. Ну, то есть изначально есть личная внутренняя встреча человека с Богом, даже если исторически смотреть, от святого отца с Богом, подвижника, который, пытаясь выразить этот опыт на каком-то внешнем языке, пишет гимны, составляет службу, устраивает эту службу и все вместе молится. Но это все вместе молятся тому Богу, с которым они до этого встречались в уединении, в личной молитве, в молчании в том числе, перед которым они были и пребывали, и перед которым они также продолжают пребывать сейчас, просто теперь в другом настроении, в другой тональности, может быть. Я почему так на это внимание обращаю? Потому что, мне кажется, это какой-то существенно важный момент, особенно для тех, кто, может быть, только присматривается к церкви, не погружен глубоко в жизнь церкви, может быть, делает первые шаги в храме. И вот человек заходит в храм и видит богослужение. А вот люди ходят, кадят, есть эта хореография, я говорю в хорошем смысле слова, священная хореография, действие символично, в нем есть необходимые движения, это целое священное действие. И, может быть, человеку покажется, что ну вот это и есть церковь, в том смысле, что люди приходят, чтобы в этом действии поучаствовать, посмотреть, послушать, попеть, поклониться в нужном месте и так далее. И, может быть, не отдает себе отчет в том, что видит как бы, ну, интерфейс, видит некоторое внешнее проявление ранее присутствовавшего внутреннего опыта, который просто передается здесь так и может быть явлен, но глубоко-глубоко, и до него еще нужно как бы дойти, как бы до него, в него вглядеться и это зерно там распознать. И вот это просто, мне кажется, такой важный момент для человека, который с церковью знакомится, понимать, что есть внешняя красота, на которой не нужно застрять, через которую нужно внутрь двинуться дальше к внутреннему содержанию, к глубинному содержанию.
Просто аминь. Здесь по-другому и не добавишь. А тут действительно, тут что еще для меня важно, что действительно, что вот все эти символические жесты, большая часть из них — это изначально как бы спонтанные порывы. То есть все эти, даже еще дохристианской традиции присущие жесты, воздетые руки, поклоны и прочее, это все, понятно, может стать частью духовной как бы дисциплины, некого обряда, не в плохом смысле, опять, ритуал в хорошем смысле, мы там создаем некую культуру жизни, а наша жизнь состоит из этих обрядов разных, не только религиозных, но за этим еще стоит некое спонтанное желание в этот момент воздеть руки, в этот момент сделать поклон, а в этот момент, не знаю, повернуться и сказать «Мир всем, Христос посреди нас». И это, мне кажется, тоже очень важно, особенно учитывая, что часто мы и те, кто в храм приходит, и те, кто нам служит, привыкли по разным причинам, а к тому, что служба – это вот, да, действительно, что-то такое внешнее, что это должно вот исполнить. А вообще-то изначально это опыт, грубо говоря, дружбы Божьего народа в присутствии Бога Отца.
Это когда от избытка сердца говорят уста, и вот звучит богослужение, совершается богослужение, потому что не могу молчать, так хочется славить Бога и благодарить Его, и быть с Ним и перед Ним. Спасибо огромное. Диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, сегодня провел с нами, с вами этот час светлого вечера. В студии микрофона был Константин Мацан. С Богом, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».